Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова, и это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам, которые мы можем найти в сети на русском и не только на русском языке. Каждую пятницу мы обсуждаем самые яркие тексты в разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. Вначале о том, что интересного я нашла в эти последние дни. Прежде всего, не пропустите, если еще не видели, найдите на YouTube украинский канал ТСН, и там репортажи Натальи Нагорной прямо из Курской области. Это действительно очень интересно. На ту же тему важные истории. Журналисты важных историй нашли в социальных сетях десятки сообщений о поиске пропавших в Курской области российских военнослужащих. Это как минимум 22 человека, может быть, теперь уже и больше, реальные люди, срочники и призывники. Инсайдер разбирается с тем, как замедляют и блокируют YouTube в России. Дело не только в том, что аудитория политического контента в YouTube в последнее время уверенно догоняет телевизионную аудиторию в России, и у Кремля теперь есть техническая и финансовая возможность заблокировать этот сервис. Но дело также и в том, что эта блокировка может привести к тому, что скорость интернета у всех пользователей упадет в разы. У пользователей внутри России, конечно, то, что находится в силах Роскомнадзора. Говорит не Москва, рассказывает историю человека, который дважды дезертировал из российской армии. И, наконец, прекрасный сюжет на «Косе» про 27-летнюю морячку, которая работает помощником капитана на торговом судне. Она должна была многому научиться, она должна была доказать, что она сможет там работать наравне с другими, но продолжает постоянно сталкиваться с гендерными стереотипами и все время слышит, что ей в море не место, если она женщина. Александра, так ее зовут, рассказывает, как на самом деле устроена жизнь женщины на корабле. Ну, центральная тема этих дней, конечно, события в Курской области. Мы будем говорить об этом с моими гостями сегодня обязательно и будем говорить о том, что вообще происходит на войне и вокруг нее. Итак, моя первая гостья — это Юлия Селихова, издание «Холод». Юлия, добрый день.
Здравствуйте, Ольга.
Вы рассказываете историю буквально с той стороны. Человек добровольно записался в «Вагнер», пошел на войну, объяснял это тем, что он не может спать спокойно, потому что должен защищать свою семью. В результате его семья, его жена вытащила его оттуда. Человеку что-то там явно не понравилось. Правильно я излагаю?
Да, вкратце так. Единственное, что он сначала подписал, как он сам рассказывает, в марте, по-моему, 22 года контракт с Вагнером. Контракт через год закончился, он месяц побыл на воле, скажем так, на свободе, не знаю, как правильно говорить, на гражданке. И, как он сам утверждает, как утверждает его жена, понял, что он не может быть вне войны, потому что там его товарищи, и подписал уже контракт с Минобороны с лета 23 года, и вот сейчас на фронте.
Угу. Ну, а что его жена?
Это очень интересная история. Его жена, наверное, стоит назвать их имена, герои, его зовут Андрей Марченко, его жена Ирина Сорока, она инстаграм-блогерка, у нее достаточно много подписчиков, по-моему, в районе 15 было, в момент, когда вот это все начало происходить с ним. Она узнала в какой-то момент, что ее супруг перестал выходить на связь. Он был в штурмовой роте, как мы не можем это проверить именно по должности, но они говорят, что он был командиром штурмового взвода. И, значит, он штурмовал в Харьковской области украинские территории. И в какой-то момент он пропал со связи, и она начала его искать, поехала из Москвы, из Подмосковья в Белгородскую область, где базируется его часть, и выяснилось, что он сидит в яме за то, что, значит, во время штурма его и его товарищей ранило, кого-то, как они говорят, двухсотило. кого-то трехсотило, ну, двухсотило, это значит, погибли.
Значит, двухсотило, это значит, погиб, трехсотый, да. Это значит, получил ранение, несовместимое с дальнейшей службой, да. Так.
И вот сам вот этот наш герой говорит, что у него несколько ранений в разные ноги, контузия на ухе, что-то с глазом было тоже. И, значит, командиры вышестоящие ему приказали продолжать штурм. Он вместе с товарищем, которого тоже ранило сильно, вышел и сказал, что нам нужно в госпиталь, мы не можем прямо сейчас продолжать штурм. Значит, и командование решило, что это не подчинение приказа, за это, по их рассказам, мы не можем это перепроверить независимо, а за это их посадили в яму. И вот жена поехала вызволять его. Собственно, там в материале описана последовательность действий. Вот это мы уже более или менее можем подтвердить, потому что все это она выкладывала в своем инстаграм-блоге, снимала видео прям по датам. Мы видели заявление в прокуратуру, которое она писала. И тут уже история более или менее отфактчекана с нашей стороны. Значит, она писала жалобы на превышение полномочий за то, что ее супруга посадили в яму, и нарушение прав человека. И обращалась она в Следственный комитет, в прокуратуру, ездила, как она говорит, чуть ли не по полям, над которыми летали беспилотники, в часть, где, видимо, содержался в яме ее супруг. Она рассказывает, что она видела, как беспилотник упал на трактор, который был недалеко от нее, и она видела, как он загорелся. Рассказывала, как она умоляла там разных командиров и тех военных, которые к ней выходили, показать ей мужа, поговорить с ним хотя бы по телефону. В общем, очень сильно переживала за его здоровье и хотела его вытащить. И, видимо, из-за того, что у нее такой медийный ресурс, у нее достаточно много подписчиков в Инстаграме, ее жалоб в прокуратуру, она также обратилась за помощью к военному адвокату. Из-за этого резонанса ей пообещали встречу с этим супругом. И, значит, его привезли к ней на трехчасовое свидание, скажем так, в гостиницу в Белгороде, где она остановилась. И из этой гостиницы, вот да, этот кадр, она это все показывала в режиме онлайн практически в своем инстаграме, вот его привезли. И после этого, как выясняется, она его выкрала, то есть она его вывезла из этого региона, из Белгородской области в другой регион. Они из соображений безопасности в тот момент не сообщали, куда именно, чтобы его отправить в госпиталь, чтобы его лечить. И мы видели справки от врачей, ну, не справки, а выписки. У него действительно там контузия, были проблемы с двумя ушами. Он, как он сам говорил, я разговаривала и с Ириной, и с ее супругом тоже. Он на одно ухо не слышал. То есть у него, ну, действительно серьезные ранения, и он в госпитале.
Угу. Ну, и вот сейчас он где находится, вот прямо сейчас?
Там интересная история. После выхода материала он находился в независимом госпитале, то есть куда они сами попали. Ирина показывала в своем инстаграме, что его из этого госпиталя вывезли. Видимо, ну, как она говорит, военная полиция или ФСБ, или кто-то, она не знает. И этого она не раскрывала. Он сутки был не на связи, судя по сообщениям в инстаграме Ирины. А потом оказался опять в госпитале, но уже как бы... ну, условно говоря, официально, как уже от армии, от Минобороны. Угу. Сейчас он в Санкт-Петербурге, в госпитале военном, и Ирина показывает, что они периодически встречаются, видимо, его отпускают из госпиталя там пообедать или, не знаю, на встречу с женой. То есть сейчас он там не в тюрьме за то, что она его выкрала, за то, что он по факту это может наказываться по статье «Самовольное оставление части». Нет, с ним, как я понимаю, все в порядке, хотя они предполагали, что на него могут завести эту уголовку за самовольное оставление части.
Ну, вот смотрите, вы же разговаривали, да, с ней и с ним, и вы, наверное, пытались понять, что двигает этими людьми. Ну, ей понятно, что двигает. Она билась за своего мужа, вне зависимости от того, что двигало им. Ну, вот человек, действительно, вот мы видим на этих видео, мы видим, что человек, ну, как бы не Рэмбо такой, мягко говоря. То есть не в самой спортивной форме, видимо, не самый приспособленный приспособленный для такой жизни и такого дела вообще физически вот этот вот человек, он, тем не менее, туда попёрся, на эту войну. Но кроме вот этих общих слов про то, что он там должен кого-то защищать, ладно, там мы не знаем от кого, что он вам, как он вам все это объяснял? Вы ведь реально имели такую возможность, не очень частую, может быть, для нас и для наших коллег, пообщаться с людьми по ту сторону всей этой истории. Услышать, да, я согласна, что это... они говорят и что они думают.
В целом, очень неожиданно для меня самой было, что они со мной поговорили. Я представлялась, естественно, и говорила издание, говорила, что мы иноагенты. Я думала, что они нам откажут сразу же, но нет, они согласились. Это достаточно большая удача, да, что они вообще разговаривают и рассказывали свою позицию. Андрей, не очень много я с ним говорила, потому что только в моменты, когда он был на громкой связи рядом вот с Ириной, с которой я в основном общалась, не удалось мне понять его мотивацию, но исходя из того, что он говорил, он прям формулировал это так. Я там бьюсь с немцами, ни одного квадратного метра я им не отдал, когда мы штурмовали глубокое. То есть противоречие между тем, что штурм – это захват территорий, и тем, что он говорит, что я защищаю землю, у него в голове не возникает, что это как бы разные вещи – защита и штурм. Почему он их называет немцами, то есть армию военных Украины он называет немцами, мне не удалось понять. У него какие-то странные представления, что вот он защищает свою дочь, ну, на самом деле приемная дочь, это дочь Ирины, но не суть важно. Дочь и жену тоже не совсем понятно, потому что они живут в Подмосковье. Как он их защищает, находясь на штурмовых позициях в Харьковской области, непонятно. Также они мне рассказали, что он штурмовал Бахмут. И даже они мне показывали фотографии его медалей. На одной из медалей написано «Бахмутская мясорубка», на второй, по-моему, «За Бахмут», если я не ошибаюсь. Вот в составе Вагнера в 22-м году, получается, он тоже штурмовал.
Ну, это медали вагнеровские, да? Вот да, эти вот да. Самодельные, угу. Правильно я понимаю?
Это не, да, это есть вагнеровские. То,
что там российское государство выдает.
От Минобороны у него тоже уже есть медали, по-моему, второй степени, могу перепутать, как точно называется, что-то там второй степени за заслуги или за что-то еще. Поэтому вот Ирина им очень гордится и говорит, что он герой, он офицер. Как... И такая тоже интересная фраза, которую она сформулировала и не попросила потом убрать. Она сказала... Как он может сидеть в яме? Это он может других сажать в ямы, но не может быть там сам. Вот такое как бы двоемыслие как будто бы в голове у этих людей, что нормально сажать других людей, это он может, а его сажать в яму не могут. Не знаю, это все трудно понять.
Вот это вот как раз... это как раз выглядит логичным тогда, если действительно он может сажать в яму, а его не могут. Значит, я хотела вас спросить сейчас, прямо не возникает ли у этой Ирины в голове вот этого вот противоречия, что он такой герой, и война героическая, и там вот это вот немцы бла-бла-бла, но при этом его сажают в яму, и она вынуждена его с боями практически тоже оттуда вынимать. Но если она считает, что проблема в том, что его не могут сажать, а он может сажать, потому что он офицер, нет, тогда все логично, тогда все совершенно понятно. Как вы думаете?
Ну, вот исходя из того, что она говорила, у нее противоречие только в том, что по отношению к нему поступают несправедливо. Ну, не могут, вот она прямо это формулировала. Он, вот эти его офицеры, командиры нарушают права человека. То есть вот она заговорила про права человека в момент, когда ее мужа только посадили в яму. Другие моменты, видимо, права человека не приходили в голову.
Ну да, понятно. Да, произошла трагическая ошибка, разумеется, конечно.
При этом
хорошо,
она
что мне вообще рассказывает? Да.
Я хотела сказать, что при этом она еще говорит, что она надеется, что он больше не пойдет на фронт, что вот он уже вроде как свой долг отдал. А он прям говорил мне, это есть на диктофонной записи, что он патриот, несмотря на эту чудовищную ошибку и несправедливость, значит, со стороны его командиров, он готов дальше продолжать родину, защищать, ничего его не смущает. Главное, вот, подлечиться, а потом в целом он готов дальше.
А это связано как-то, например, с деньгами, или это исключительно вот такой вот патриотический, извините за выражение, порыв человека со странными мотивами?
Тут могу только гадать и догадываться, судя по тому, как показывает Ирина в своем инстаграме, они хорошо живут, у них свой дом в пригороде Подмосковья, видимо, то есть они не нуждающиеся в деньгах люди. Ну, я не могу сказать, не могу оценить это все за счет зарплаты военного или какие-то у них еще есть доходы. Этого мы не проверяли.
Угу. Ну, то есть это не те люди, которые из какого-то совсем беспросветного дна отправляются на войну, потому что каждый рубль, не знаю, там каждая 1000 рублей у них на счету. Это история про что-то другое все равно.
Нет, она вот прям вот классическая инстаграм-блогерка, которая записывает обзоры на одежду с маркетплейсов, там с Wildberries, у нее Dyson, у нее моднейший iPhone, то есть у нее, ну, они не выглядят как семья,
все которые летают.
Да.
Да, это очень интересно, то, что вы рассказываете, и это очень круто, что вы раскопали такую историю. Спасибо большое Юлии Селиховой, это издание «Холод». Мы идем дальше. И сейчас на очереди рассказ о том, что, собственно, происходит в Курской области. Журналисты «Новой вкладки» поговорили с местными жителями, которые внезапно из жителей превратились в беженцев и на своей собственной территории вынуждены теперь стоять в очереди за гуманитарной помощью. Михаил Данилович, «Новая вкладка». Михаил, добрый день.
Добрый день, Ольга.
Да, так расскажите, пожалуйста, значит, ваши журналисты прям поехали туда и поехали смотреть, что там происходит, да? Правильно я понимаю? И разговаривали прямо с людьми,
да.
И изучали их жизнь.
Да, это было неделю назад, собственно, у нас была планерка, и вот один из авторов сказал, что он готов поехать, мы ему сказали «Едь». Он спросил, когда, мы сказали, ну вот планерка закончится, покупай там билеты и едь. Ну, в общем, получилось так, что да, он в тот же день поехал, это было 9 августа, к вечеру он вот уже приехал в Курск, и да, и, собственно, он смотрел, что там происходит. Ну, там есть несколько центров, где раздают гуманитарную помощь. Смотрел, как они работают, общался с теми, кто стоит в этих очередях. Да, то есть достаточно, ну, спонтанно все разворачивалось. Ну, сейчас прошла неделя, конечно, там ситуация меняется, там этих беженцев больше и так далее. И тогда, неделю назад, мы, конечно, тем более не понимали, что именно происходит, но вот он поехал. Да, и уже на подъезде между Курчатовым и Курском, собственно, был пожар, и он его видел, когда подъезжал. Там черный столб дыма, как потом выяснилось, это, ну, попал снаряд в электрическую подстанцию, в результате чего электричество и связь исчезло в нескольких населенных пунктах, которые там находились. Ну, то есть уже на подъездах как бы чувствовалось, что, ну, что называется, тут война, и, в общем, как бы жизнь немирная, да, и, ну, как бы по дороге, если вечером ехать, то, ну, фонари не светят, вот весь свет, который там есть, это, собственно, вот фар от машин, вот как бы все освещение на трассе. Ну и что касается Курска, да, автор наш побывал там, и достаточно противоречивое впечатление, в том смысле, что, ну, как бы одна картина наблюдается, если ты стоишь в очереди, вот этих людей, которые из Суджи, из Каренова, из других мест, вот только-только оказались в Курске, они ничего не понимают.
Извините, Михаил. Михаил, простите, да. Можно я уточню? А люди вот из этих приграничных районов Курской области, которые эвакуируются, и которых сейчас уже там больше 100 000 человек, они все отправляются именно в Курск, а не в какие-то другие места Курской области?
Ну, то, что видели, то, что знаем мы, в основном это Курск. На самом деле, то, куда может, и где у кого какие-то подвязки, знакомые, родственники и так далее. Но в основном, конечно, ну, как бы самый простой, очевидный вариант – это ехать в Курск. Там, в общем, уже и пункты раздачи гумпомощи, какие-то общежития предоставляют как, ну, в качестве пункта временного размещения и так далее. Что, ну, какая-то понятность, по крайней мере, с этим есть. Ну и да, собственно, вот рассказы нашего автора, как бы то, что он рассказывал, то, что он написал в тексте, ну, как бы впечатляет и поражает. Ну, то есть, с одной стороны, как будто бы так происходит всегда, как будто бы, ну, не точно такое, но что-то похожее видели мы уже в Белгородской области, ну, которую тоже обстреливали и так далее. Но все равно, когда это происходит, когда ты с этим сталкиваешься, ну, вот как он рассказывал, автор, когда видишь этих людей, это, конечно, не может не впечатлять, но потому что вот люди, ну, еще вчера были у себя дома, сейчас они в какой-то очереди. У многих автор видел, что вот такое состояние, растерянный, непонимающий взгляд, ты смотришь куда-то, то есть тебе предлагают, ну вот нужны ли там тебе простыни, может быть, ты возьмешь, а человек вообще ничего не отвечает, потому что, ну, он просто не понимает, где он, что он, и так далее. Ну вот, соответственно, такая какая-то растерянность, даже не паника, даже как бы на стадию какой-то паники и какого-то недовольства оно как будто бы еще не пришло, а вот на стадии какой-то, когда две подушки под мышками держишь, и типа, а куда дальше идти с этими подушками, ты не знаешь. Да, вот в очереди это такое... Ну, люди, в общем, что, как бы пытаются получить хоть какую-то помощь, вот там приходит мужчина к женщине, говорит, что вот нам в этой общаге нужно прописаться, чтобы получить там компенсацию, вот эти выплаты 10 000 рублей, которые обещали. Какие-то такие, ну, в общем, люди пытаются как-то сориентироваться. Да, то есть вот ощущение, что пришел какой-то, ну, в общем, что-то случилось плохое, как будто бы что-то прям война пришла, как будто бы в голове смешивается это, ну, как чрезвычайное происшествие, как будто бы какое-то чрезвычайное происшествие, а не война. Как бы не сразу, кажется, доходит, что это именно война. Но да, ну вот такое. И при этом, ну, собственно, вот домик добрых дел, ну, который обычно помогает бездомным, ну, вот сейчас он раздает гуманитарную помощь для беженцев. Рядом, собственно, тут же находится парк, который вот как раз в эти дни открывает летнюю площадку. Не то, что летнюю, а, в общем, площадку на открытом воздухе. Тут же рядом находится торговый центр, который, в общем, благополучно работает, продолжает работу. Да, кстати, там закрыт бассейн, закрыт кинотеатр, но какие-то игровые автоматы, кафе, торговые точки, они, в общем, все работают. Еще, если там несколько сотен метров пройти, тут, в общем, свадьба, автор заметил, что, в общем, люди, ну, как бы жизнь продолжается. Вот тут с подушками под мышками женщины за гуманитарной помощью пришли, вот немножко пройти, и как бы у кого-то свадьба. Да, то есть такое, ну, это, собственно, нам показалось очень метафорично, в том смысле, как бы это всю Россию сейчас отражает, что где, ну, кого-то обстреливают, и кто-то вот бежит, и не осталось дома, и так далее, а у кого-то, ну, вот как бы... жизнь продолжается. И мы даже не хотим это сколько-то оценивать, просто как бы вот эта картинка, она есть даже в Курске, где вот уже самое горячее в России сейчас место. Даже там вот это как бы поляризация какая-то сохраняется. То есть у кого-то беда, у кого-то все в порядке. Что как бы, наверное, нормально, не знаю. Ну, по крайней мере, так. Вот. Ну и, конечно, люди...
рассказывали, я читала... Да, извините, а рассказывали, что там как-то сразу повысились резко цены на все на свете, чтобы там куда-то доехать или снять какую-то квартиру, комнату и так далее. Сразу все это подскочило в несколько раз. И это действительно подтверждается?
Ну, мы такого тогда, не берусь говорить о том, что именно сейчас, но вот тогда, когда автор у нас там был, этого не было им замечено. Тогда вот какая-то такая, скорее, растерянность была во всем происходящем. Но да, люди много в этих очередях говорили о том, что вот эти 10 тысяч рублей, которые были анонсированы в качестве поддержки для тех, кто из приграничных районов релоцировался, вот это как бы очень мало, и... Ну, как бы, то есть как-то высмеивают эти 10 тысяч рублей, потому что, в общем, собственно, ну, как бы, ну, короче, это мало, и непонятно, на что это хватит, и что с ним делать. Ну, и да, в общем, как-то стараются где-то поселиться, понять, где переночевать и так далее. Ну, и в очереди... Ну, в общем, да, люди как бы еще в панике, потому что встречаются, ой, ты здесь, вот, как бы хорошо, что выбрался, хорошо, что добрался, ты как там, вот, ну, я на машине, а ты как? Ну, а мы вот там лесами кучкой шли, потому что, в общем, на машине там уже не было возможности, и вот как-то лесами откуда-то они там шли. Ну, в общем, такие минуты радости... у людей тоже есть, когда они вот встречают своих знакомых и видят, что, в общем, они живы.
Ну да. А что они вообще рассказывают о том, как... Ну, я имею в виду местные жители и эти беженцы. Что они рассказывают о том, как началось, собственно, это украинское наступление? Какие-то есть свидетельства того, как это было?
Ну, объединяет, пожалуй, то, что... Они как бы не очень поняли, точнее, они не сразу поняли, что что-то началось, потому что, ну, вот обстрелы, шумы взрывов, ну, как бы вот там, ну, обстрелы имеется в виду, когда ты их и видишь, и слышишь, то это как-то не вызывало изначально никакой настороженности, потому что люди, в общем, живут уже в этой атмосфере, потому что, ну, вот как бы там 10 километров до границы, и, в общем, все как бы это было слышно. Поэтому как бы объединяет вот то, что мы поняли, это что люди не особо, как бы не сразу осознали, что что-то происходит, но потом, в общем, как бы этот звук был не так, ну, как бы гораздо громче, чем раньше, взрывы гораздо ярче, громче и так далее. В общем, люди поняли, что в общем, что-то уже происходит. Вот кто-то рассказывал, что ну, типа, соседская девочка плачет, вот этот взрывы, вот этот плач девочки, девочка говорит, вот нас сейчас завоюют. И вот, ну, как бы уже тогда что-то начали суетиться, там, искать, у кого машина. Ну, конечно, есть такое, это достаточно, в общем, распространенное для подобных случаев, что кто-то остается, как бы отказывается, и вот как бы все это время, ну, так, кто-то уезжает, возвращается там обратно за теми, кто там, и, ну, вот они все еще отказываются, ну, в общем, как бы не факт, что даже есть возможность, кто-то поедет, но кто-то, конечно, едет. Вот, ну, и, как бы, да, если говорить еще об этих разговорах в очередях за гумпомощью, ну, что, люди... такие, вот, что там, нас должны защитить, что там будет ответка. То есть как будто бы, ну, как бы сложно, в общем, сказать, насколько это оправдано, но, по крайней мере, какое-то такое, что, ну, типа, вот это шапка закидательства, оно как бы усилилось, как будто бы только, и вот эти разговоры, ну, о том, что...
Это понятно, да. А все-таки объясните, пожалуйста, как вы это понимаете? Вот эти люди, которых сотни... Ну, десятки тысяч человек, уже больше сотни тысяч на сегодняшний момент. Они где вообще располагаются там? Ну, то есть, что им там устраивают? Какие-то общежития, я не знаю, палаточные городки? Ну, невозможно себе представить, чтобы такое количество людей в Курск, конечно, областной центр, но это не самый, прям сказать, гигантский мегаполис. Куда их всех девать?
Насколько мы понимаем, да, чем дальше, тем больше такого, что в пункты временного размещения, то есть общежития. Но особенно в начале, и до сих пор это есть, что к родственникам, к знакомым. Ну, потому что, ну, как бы в регионах, в областях это... так достаточно распространено, это так есть, что в региональном центре у тебя кто-то-то есть. Друг, знакомый, с кем ты учился, родственники знакомых и так далее. В основном предпочтительный вариант – это вот как бы куда ты сам найдешь. И ну вот, вот таким образом.
То есть вначале люди пытаются искать сами, а потом уже, если не находят... Ну, я плохо себе представляю, чтобы такое количество людей вот прям все нашли себе какое-нибудь адекватное место у родственников или у друзей. Ну, просто родственники и друзья тоже все живут не в дворцах, как мы понимаем. И даже если они сейчас их приютили, это же не может продолжаться бесконечно. Ну, вот это вот мне не очень понятно все равно. Потому что я знаю практику, например, в других странах, когда есть беженцы внутри страны. Ну, там берут, например, большой отель там какой-то отдают, договариваются с владельцами гостиничных сетей или чего-то. Ну, потому что все понимают, что большинство людей вообще в мире живут в довольно-таки скромных условиях. И к одной семье пихать еще там одну или две семьи, это, в общем, малореально, как правило.
Ну, да, мы, ну, то есть, да, понятнее точно станет попозже, пока мы можем сказать, что мы видели ситуации, что люди, ну, они не так, чтобы прямо беженцами себя называют, потому что осознать это не успели, они как бы сели на машину, доехали, вот сейчас они оказались в Курске, вот их поселили в общежитие, вот им нужно зарегистрироваться в этом общежитии, и вот как бы на эмоциональном уровне это такая ситуация. Ну, то есть я говорю, что как будто бы в целом так и в городе, и вот этими беженцами, которые по факту бежали от военных действий, все это как будто бы воспринимается скорее как, я не знаю, наводнение, чрезвычайная ситуация какая-то, когда ты... Ну вот тебе нужно, главное, оттуда, короче, не находиться там, переместиться как-то с того места, а там уже дальше, ну, в общем, как-нибудь разберешься. И тем более, конечно, первое время... Что касается там, ну, как бы не резиновых квартир друзей и родственников, ну, конечно, первое время, в общем, все еще как-то готовы как-то включиться, помогать, как-то усталости какой-то от этого еще нету, поэтому, ну, да, ну, вот то, что как-то мы видели, сами слышали, это вот так.
Да, спасибо вам большое. Это Михаил Данилович, новая вкладка с рассказом о том, как репортеры поехали в Курскую область и встретились с беженцами из приграничных районов. Ну и еще одна на сегодня совершенно невероятная история, просто невероятная. Это материал из Непала. где Россия тоже, оказывается, вербует наемников на войну с Украиной. И там побывала, я не могу в это поверить, там побывала Ирина Кравцова из «Новой газеты Европа». Ирина, здрасте.
Здравствуйте.
Вы что, действительно отправились в Непал?
Так и есть, да. В конце мая этого года.
Угу. И вы поехали, вы специально поехали туда вот по этому поводу изучить историю с наемниками на российскую, в российскую армию, или вы поехали там, не знаю, заниматься каким-нибудь чем-нибудь очень другим и духовным, чем обычно занимаются в таких местах?
Чем-то духовным тоже хотелось бы позаниматься там однажды, но в этот раз это была именно командировка, чтобы найти этих людей, которые, собственно, вернулись уже, кто сумел сбежать с фронта, и поговорить вообще о том, как там все было, как они там оказались, как они сбежали, ну, в общем, обо всем, что они пережили. И там еще оказался момент, о котором я не думала изначально, но он уже по ходу дела всплыл. Это их жены, которые остались, и с которыми тоже удалось поговорить. И это вообще, по-моему, сделало всю эту картинку в два раза мощнее, чем если бы это были только мужчины.
Да, конечно, несомненно. Итак, кто эти люди и вообще, как они оказались в этой российско-украинской истории? Потому что понятно, где Непал и где Россия и Украина.
Это люди в большинстве своем, которые там жили в горных селах. То есть люди практически там, не знаю, без образования, люди, которые, в принципе, многие не выезжали даже за пределы собственного села или там максимум района. И в какой-то момент к ним просто приходит вербовщик, это либо непалец тоже, там человек, который до этого жил в этих же местах, буквально в этих же деревнях, потом уехал, пожил в России, вернулся обратно в Непал, чтобы вербовать. Либо кому-то попадались российские, но российские это уже вербовали тех непальцев, кто на тот момент уже был, учился в России. А непосредственно в Непале это были непальские вербовщики, которые приходят и говорят тебе, что вот добрый человек, сейчас ты получаешь там в лучшем случае зарплату там 150 максимум, вот просто максимум $200 в месяц, и ты один на них содержишь там свою семью из 7, там, 10 человек. Но есть такая прекрасная возможность поехать в Россию, вступить в российскую армию и воевать на стороне России против Украины, и ты будешь получать ежемесячно свою, по сути, годовую зарплату в Непале, там $2000, это все, как там часто звучала фраза, вот то, что непальцы сами пересказывали, слова вербовщиков, что это мирная война, там все очень безопасно, вы будете только уже на оккупированных территориях, в общем, просто какая-то благодать для вас, ничего делать особо не придется, либо будете просто в тренировочных центрах отсиживаться, ну, полгода-год, либо будете там, не знаю, строить военные сооружения на оккупированных территориях, вот получать $2000, и в любой момент просто можете уволиться из этой армии, когда вам захочется, буквально там надоело получать $2000. Вот вы спокойненько ушли, через год получаете российское гражданство. Вот. И поэтому вы можете свои семьи перевести, ну и, по сути, жить там, не знаю, долго и счастливо припеваючи. И все, вот с кем я говорила, там их знакомые, они все этому верили. И это же, ну, как бы дорого, там не так просто попасть из Непала в Россию, вообще в Москву, законными путями. Поэтому эти люди, они просто продавали, не знаю, золотые украшения своих жен, матерей, какие-то земли, которые принадлежали им, они все это продавали. Денег, конечно, оказывалось недостаточно, они брали огромные просто заемы у ростовщиков, у каких-то там кредитных организаций, чтобы заплатить вербовщику, ой, сейчас уже забыла, что-то вроде порядка $6000 за вот то, за эту прекрасную возможность, удивительно, оказаться в российской армии. Это вот билеты, визы и вот полностью доставка их туда, в тренировочный центр. Ну и им казалось, что все это, конечно же, окупится, потому что эти $6000 — это, по сути, ну, 3 месяца их работы там. Дальше они, конечно, поработают еще, заработают сверху, и это все оказалось таким супервыгодным, прекрасным билетом в жизнь.
Ну и что это? В какой степени, на сколько процентов это оказалось враньем? То есть я не сомневаюсь, что это оказалось враньем. Вопрос в концентрации.
Ну, это оказывалось целиком враньем, конечно, потому что непальцы приезжали и им говорили, что вот там вы сколько там, 3 месяца точно будете в тренировочном центре. Мы сначала вас там типа всему научим, там как пользоваться оружием, там как что делать и так далее. И только потом, может быть, там чуть ли не с вашего желания и согласия, вас отправят непосредственно на фронт. А в итоге они приезжали, и, конечно, там через 10 дней, через 2 недели их бросали на фронт. Притом до этого как происходила подготовка? То есть понятно, что сами непальцы, на самом деле, они, вот те, с кем я разговаривала из деревень, они крайне плохо говорили по-английски. То есть я с ними общалась через англо-непальско говорящего переводчика. То есть мои вопросы им всем переводили на непальский, и они отвечали тоже на непальском. То есть они даже на английском очень плохо говорят. Но при приеме в эту армию их просили заполнить там какое-то тестирование на хотя бы базовое знание английского языка. Но они там как-то примухлёвывая как-то заполняли эти тестирования, а в итоге оказывалось, что русские-то военные, они вообще по-английски в принципе не говорят, то есть даже там те 2-3 слова, которыми они могли бы перебрасываться, их все равно нет. И все обучение так называемое, оно проходило на русском языке. То есть, понятное дело, что даже какие-то крупицы, а там эти непальцы, то есть они в армии до этого никакой не служили. То есть они держали там, не знаю, ну, лопату и вилы до этого, и все, возможно. И поэтому, как бы, как что делать, они не знали, все это происходило на русском. И после этого их отправляли на фронт, где они тоже совершенно, понятное дело, не ориентировались. Ну и плюс в целом, там, как рассказывали родственники, их иностранцев непосредственно отправляют в какие-то, ну, на передовую, просто как пушечное мясо, как бы забрасывать ими. То есть от них, в общем-то, и не то чтобы ожидается, чтобы они что-то умели. Это просто такой материал.
Им давали оружие в руки, когда их отправляли на фронт. Их же как-то экипировали, нет? Но все равно же они не могли там в одежде непальского крестьянина туда отправить.
Да, оружие, конечно, давали. Вот, ну и, ну, как бы, ну, с этим оружием ты как бы как смог, так управился, плюс там они говорили, что они до того не ориентировались, что они даже не понимали, в общем, команды, которые звучали там, банально, там, в тренировочном центре, влево, вправо, то есть им говорят, налево они идут, вправо и так далее, то есть, и там, понятно, что и на фронте, когда что-то звучало, там, что нужно делать, они просто ничего этого не понимают, и все. На этом все заканчивается. Но, как они рассказывали, многим удавалось потом обратно сбежать из тренировочных центров, или когда они были не на передовой, но уже их привозили, но еще там, типа, в тех местах, которых они называют зелеными зонами, или из госпиталя. И часто им в этом помогали, даже как они объясняют, что там есть вот вербовщики, которых отправляют в Россию. И у этих вербовщиков есть эти обширные связи, в том числе с какими-то российскими командирами. И там бывали случаи, когда непальцы перечисляли какие-то суммы денег вот своим вербовщикам. Вербовщики договаривались с военными командирами непосредственно где-то там на месте, и непальцы таким образом сбегали оттуда.
Ну, расскажите какую-нибудь конкретную историю. Расскажите какую-нибудь историю вот конкретного живого человека, который оказался там, сбежал, вернулся и рассказал вам об этом.
Ну вот, например, первый герой текста, который на самом деле, там у него была какая-то трагическая судьба на родине, там у него жена покончила с собой, и вот он, ну, тяжело это переживал, не знал, что делать, и ему брат посоветовал поехать в Россию, ну как бы изменить обстановку, а брат сам тоже там какое-то количество лет назад уехал туда, там отучился на айтишника, и сейчас там вот слово героя, он работает в Яндексе где-то. И вот он предложил ему то же самое, этот герой моего текста, он приезжает в Россию, понимает, что... А он себе там устраивается там учебу, понимает, что нужно год там учить русский язык. Он собирался устраиваться на работу заранее, понимает, что, в общем, и виза, которая у него есть, этого права не дает. И вот, в общем, попадает... Точнее, он сам добровольно идет вот по объявлению в призывной пункт, оказывается, в армии. И там через... Сколько там? Через 2 недели его перекидывают на фронт, там все оказывается страшно, совсем не так, как он себе представлял, там настоящие бомбы летают, настоящие взрывы, это все вообще нифига не безопасно. И в какой-то момент его ранит, и он оказывается в госпитале, и он там показывает фотографии, что у него там буквально стопа раздроблена, икра раздроблена, то есть ну, там серьезное ранение. И он в этот момент ему... А он до этого, там еще прикол с этими пальцами в том, что, находясь в тренировочных центрах, они очень активно записывали и записывают в ТикТоке всякие видео, вот такие хвастливого содержания о том, что вот им несказанно повезло, они оказались в российской армии, и там типа они все говорят, что форма российская военная кажется им красивой, и такое новое оружие, и они вот это все записывают. И получается, этот герой, про который я говорю, его зовут Биста Пракаш, он записывал такого же содержания видео, где вот он сидит такой, не знаю, с соломинкой около танка, все это в тренировочном лагере, все прекрасно. Он там сверху накладывает благостную непальскую музыку, вообще, что жизнь удалась. И потом в итоге, когда его ранили, он оказался в госпитале, и ему сделали операцию, и он наконец-таки добрался до телефона. Он понимает, что куча его земляков все это время писали ему сообщения о том, что типа, о боже, у тебя такие вообще видео, мы тоже теперь хотим в армию, в Россию, там просто чудо чудесное, так ли действительно там все прекрасно, расскажи нам. И вот он начинал там судорожно бегом всем звонить по видеосвязи, и прям при врачах, при военных, которые там же лечились, русских, на непальском языке говорить, что вообще не нужно сюда ехать, что все вообще не так, как казалось, не так, как он это показывал, не так, как обещали. Вот. И он, собственно, сам после... И он говорит, что он таким образом отговорил порядка 200 человек, и он после этого думал, что ну все, меня ранили, теперь мне заплатят там какую-то огромную выплату по ранению, и я, не знаю, вернусь домой или останусь в России уже на какой-то не армейской работе. А в итоге к нему заходит врач в один из дней, там, спустя пару месяцев, и говорит, что ну все, ты можешь ходить снова, мы снова отправляем тебя на передовую. Вот, его это ужасно сильно испугало, и он сбежал из госпиталя, и там, как он это сделал, то есть он просто рано утром проснулся, одел свою какую-то гражданскую одежду и шел там полчаса где-то, не оглядываясь совершенно, потом поймал какую-то попутку и ехал до Москвы, и таксист попросил с него там что-то вроде 100 тысяч рублей. Вот, за эту 12-часовую поездку он их заплатил, пришел в российское, точнее, в непальское посольство в Москве, ему быстро сделали паспорт, потому что документов ни у кого из непальцев, кто в армии, нет, потому что они там уже у всех истекшие визы там, и так далее. И все их документы у начальства этого военного. Ему очень быстро сделали документы, он снова связался с вербовщиком, который там у него в Непале, потому что просто так въехать из России в Непал он теперь не может, потому что он и выезжал из Непала в Россию нелегально. И он снова платит ему огромные-огромные деньги, там порядка 4000 долларов, снова занятых там через братьев и так далее, за возможность через Индию какими-то окольными путями вернуться обратно к себе в Непал. И сейчас живет в съемной комнате. Сам он вообще из такого горного, далекого вообще городка, но там нет, понятно, никакой медицинской помощи, ничего такого. Поэтому вот теперь он занимает деньги у брата, снимает суперубогую комнату на окраине Катманду там, за 37 долларов, просто ради возможности постоянно наблюдаться в госпитале, который в Катманду есть, а в его городе нет, чтобы ему там лечили эти раны, потому что там еще выяснилось, что вот осколки шрапнели, которые попали ему в ногу, они могут провоцировать онкологические заболевания. И врачи теперь постоянно должны это все мониторить, ну, какое-то время, чтобы понять, нужно ли проводить там еще одну операцию или не нужно. Ну и теперь он говорит, что вот, да, такая у него жизнь, что порой он просто... Там в итоге одна травма его личная наложилась на все, что он пережил в России, в Украине, на фронте. И теперь он в этой комнате порой просто проводит целые дни, вот буквально листая рилсы в этом ТикТоке, и все.
Да, ужасная, конечно, ужасная история про то, как человек сделал свою несладкую жизнь совсем, конечно, совсем горькой. А где он был в госпитале в России? Откуда он добирался? В Белгороде. Ага, понятно. Вы сказали, что отдельная история в этой истории про жён этих непальцев, которые ушли, и, как я понимаю, не могут теперь вернуться, если вообще не пропали и не погибли.
Да, с женами на самом деле история, которая меня потрясла. То есть там часто у них устроено так, что, ну, в Непале имею в виду, что там женщин рано выдают замуж, там 16-17 лет, особенно если это села и маленькие городки. И после там к этому времени женщины там девушки не успевают получить какого-то образования, отучиться. Ну и в принципе, даже если бы у них было образование, то там жуткая безработица, и вряд ли бы они с любым образованием все равно сумели бы отыскать там работу. Ну и вот они в этом раннем возрасте выходят замуж, после этого они по своим традициям перебираются в дом мужа и, в принципе, всю оставшуюся жизнь дальнейшую ухаживают за мужем, за детьми и за своими свекрами. И единственным кормильцем в семье оказывается их муж, который, как я вот говорила вначале, он зарабатывает там максимум там 150, допустим, максимум $200 в месяц. Вот. И в какой-то момент там, ну, там это довольно тяжелая жизнь, там, с кучей лишений, но у них там есть какие-то огороды, какие-то поля. Ну, то есть просто люди добыли себе еды и, в общем, выжили, и ладно. И в какой-то момент, да, вот их мужья, они продали все украшения, земли, влезли в огромные-огромные долги. Там многие из них даже не сказали своим женам о том, что они именно в России уезжают, а сказали, что там просто на заработки куда-то, потом скажу. И потом эти жены либо от мужей узнавали, что они оказываются в России, либо от соседей случайным образом. Ну и в какой-то момент там они... Когда мужья уже начинали звонить им, плакать в трубку, жаловаться, что все очень страшно, сделай что-нибудь, спаси меня отсюда. Либо когда жены получали известие от других непальцев с фронта о том, что вот там твоего мужа вчера убили, или он просто перестал выходить на связь, то некоторые женщины, они залезли в еще огромные там долги у своих родных, у соседей, и ради того, чтобы просто приехать в Катманду. То есть для них это уже огромные расходы по своей стране, не очень большой, из одной точки добраться в другую, снять там какую-то супердешевую гостиницу на какое-то время с детьми, с грудными какими-то наперевес, чтобы пойти к, там, в МИД, к чиновникам и потребовать от них возвращения своих мужей обратно или хотя бы возвращения их тел обратно, чтобы похоронить их. Или выплаты и компенсации, потому что эти компенсации, на самом деле, если им выплатят, этого даже не хватит на то, чтобы покрыть долги, в которые они пальцы влезли, чтобы уехать в Россию. Ну и, в общем, эти женщины приезжают бороться, в итоге их никто не слушает. И вот когда я застала их, когда приехала, это когда они в очередной раз пришли к МИДу, сели на ступеньки, стали там требовать, что вот, верните наших мужей, верните тела мужей, компенсации, спасите, лечение. Ну, в общем, весь этот набор. И их просто полиция выволокла за ворота, и никто, как они говорят, вообще их не слушает. То есть, ну, там местные правительства, при том, что вербовать непальцев Россия не имеет права, потому что у непальцев есть там трехстороннее соглашение вот только с Индией и Великобританией. Другие страны не могут их вербовать, Россия это делает, и эти женщины на это в том числе тоже упирают, что, ну, это незаконно, как минимум, ну, когда приходят к своему МИДу, да, к своим чиновникам, что, ну, сделайте, как бы, ну, получается, Россия нарушает эти договоренности, это, ну, этого не может быть. Но те, вот, правда, они скорее этих женщин там арестуют, свяжут, они там выведут, как это уже бывало не раз, чем вступят в какую-то конфронтацию с Россией, не дай бог, там, как-то заявят о том, что вообще-то это все незаконно, как минимум.
Ну да, но получается, что никто за эту незаконность не несет никакой ответственности, потому что, наверное, это же не российский МИД там и не российское посольство в Непале вербует этих людей. Конечно же, нет. Конечно, это какие-то промежуточные серые, левые, непонятные люди, которые тоже там, наверное, работают за деньги. Ну, в общем, понятно, что это за схемы, такие какие-то очередные прокси-истории.
Ну, местный премьер-министр, простите, пожалуйста. Да-да. Я просто хотела сказать, что в какой-то момент эти женщины, они пришли к активистке, которая помогает им, когда их никто уже не слушал. Они сказали, что, ну, мы просто вынуждены будем покончить с собой, потому что у нас буквально вот на руках дети, у нас вообще не то, что нет дохода, мы вообще понятия не имеем, где нам его взять. У нас неимоверные просто долги, ну, нам ничего не остается, кроме того, как покончить с собой. И эта активистка, она им сказала, что все, что мы можем еще сделать? Мы можем объявить голодовку. И они объявили голодовку, сидели напротив российского посольства, напротив МИДа, с плакатами на русском языке, в том числе там, с требованиями на русском, там, верните наших людей, перестаньте их вербовать, либо уезжайте отсюда, там, и так далее. Вот. Закончилось тем, что премьер-министр непальский, он позвал этих женщин-активисток на встречу и сказал, что да, меня очень беспокоит эта проблема. Я вот даже, наверное, съезжу и поговорю с Путиным. Это все непорядок, это все нехорошо и так далее. И они в какой-то момент подумали, ну, может быть, он правда что-то сделает. И они договорились, что вот если они прекратят голодовку, то он как-то поспособствует решению их проблемы, как он назвал ее, что это их проблема. Не проблема страны, а вот проблема этих женщин. Ну и вот они голодовку прекратили, но с Путиным вроде бы так никто и не поговорил.
Нет, не съездил, да? Не поговорил? Нет.
Кажется,
нет. Путин ничего ему не пообещал и не помог никому, конечно. Нет? Не помог, да?
Ну, вроде бы нет.
А что известно о масштабах этого бедствия? Ну, как вот вы оцениваете, какое количество непальцев оказались в такой ситуации, вот поддались на эти уговоры? Сколько таких людей может быть?
Ну вот странно, там какое-то время назад CNN давал цифру еще в конце весны 15 тысяч человек. Ну это очень странная цифра, честно говоря, она какая-то, но она не подтверждается вообще никак ничем. Я не знаю, откуда они ее взяли. Вот местная активистка, к которой непосредственно пришли женщины, она из коммунистической партии, там 30-летняя молодая женщина, которая вот занялась их проблемой, потому что они знали, что до этого она уже участвовала в операции по спасению, когда непальских женщин увозили там торговцу людьми в Беларусь, там заниматься секс-работой против их желания и так далее. И вот они пришли к ней, и она стала связываться с другими семьями. И она смогла подтвердить и верифицировать данные о 699 человек непальцев сейчас. И, точнее, за все это время, вот, что они были на фронте точно. Это те, с кем она связывалась, те, с кем у нее есть там фотографии контрактов, их собственные фотографии в российской форме, там данные их родственников, их самих, с кем она там на связи и так далее. Но она говорит, что этих людей больше на самом деле, просто не все с ней на связи. Вообще не обо всех у нее есть данные, потому что эти 699 людей — это те, кто каким-то образом пострадал от действий России, разочаровался, скажем так, и просил у нее помощи. Но она говорит, что вообще есть и те, кто там даже уже в процессе получения гражданства российского, и те, кто, в общем, как-то по собственной воле остается там.
Угу.
Ну, то есть ну, их то насколько есть, это больше, это, чем конечно, 700 вот эти, но и, да, наверное, не 15 тысяч человек.
Ну,
вот
да,
Медиазон, например, в 23-м году находили данные о том, что на фронте, не на фронте, а что Россия выдала порядка 3000+ виз непальцам, там, туристических и прочих. То есть, ну, наверное, примерно какие-то вот такие цифры. Это больше, чем в предыдущие годы.
А у вас есть... Да, понятно. А у вас есть объяснение, почему Непал? Понятно, что из разных стран пытаются вербовать, но не из всех же стран мира подряд. Почему Непал?
Ну, да, потому что это очень бедная страна. И, как мне объясняли вот местные журналисты, издатели непальские, которые там непосредственно живут, что у России, у Непала какие-то довольно давние отношения хорошие сложились, и что непальцы на самом деле, они вот считают в большинстве коммунистами себя, и они считают, что в России до сих пор тоже коммунизм, что это что-то такое очень близкое им. Плюс там еще история советских лет, что в советские годы Россия помогала, ну, Советский Союз помогал получить непальцам очень многим высшее образование, там были выделены квоты, и они очень благодарны России за это, потому что после возвращения из России вот люди, которые там вот учились там на врачей, там на политиков, на что-то вот в этом роде, возвращаясь к себе на родину, они вот становились прям такими передовыми специалистами. Считалось, что вот Россия дала им какое-то прекрасное образование, которое позволило им встать на ноги. И поэтому, потом было землетрясение в середине 2000-х годов, очень серьезное, в котором, в том числе в Непале, где Россия тоже давала им огромные довольно суммы денег на восстановление. И поэтому у них такое довольно хорошее отношение к России и как к такому государству, которое, в общем, типа кучу раз выручало. Вот. Про существование Украины, вот, люди, с которыми я говорила, они многие и не знали, и они в целом относятся, вот те, с кем именно я говорила, я не буду это обобщать, но они относятся к этому так, что вот Россия, ведет некую войну с Соединенными Штатами Америки. А Украина — это просто такое вот поле боя, на котором все это происходит. И они это воспринимают так, что к Штатам у них есть какие-то свои вопросы тоже, там Штаты все такие нехорошие, они там накачаны тоже определенной информацией из каких-то медиа. И, а вот Россия такая хорошая, потому что Россия им помогала и там и прочее. И они вот думают, что и Россия хорошая, и деньги хорошие, и вот мы поедем. И для них это, по сути, вот такая война, а не война с людьми, которых они там, не знают, или что-то, или о конфликте, о котором они плохо знают.
Да, понятно. Удивительный сюжет. Спасибо Ирине Кравцовой, которая съездила в Непал для того, чтобы нам об этом рассказать, а также читателям «Новой газеты Европа». И закончим сегодня на этом. Мы встретимся через неделю. С вами была Ольга Пучкова. До следующей пятницы. Пока.